литературное чтение на Радио России.
Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы», часть седьмая. Декабря 1925 года Сергей Есенин покончил с собой в гостинице «Англетер», известном всем петербуржцам стареньком скромно-барственном отеле на Исаакиевской площади. Из окон этой гостиницы видны направо за Исаакием дворец из черного мрамора, дом Зубовых, налево, по другую сторону мойки, высится здание государственного контроля. В обоих этих домах в предреволюционные годы бился пульс литературно-артистической петербургской жизни. В обоих частым гостем бывал Есенин. Не раз, вероятно, сквозь зеркальные окна кабинета графа Валентина Зубова он смотрел на приютившийся на другой стороне площади двухэтажный Англетер. Смотрел, читая стихи, кокетничая, как всегда, нарочито мужицкой грубостью непонятных слов. «Пахнет рыжими драчонами». У порога в дежке квас, над печурками точеными тараканы лезут в пас. Прелестно, прелестно, аплодисменты, любезные улыбки. Сергей Александрович, Сережа, прочтите еще или еще лучше спойте. Вы так грациозно поете эти, как их, частушки. Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-парижская болтовня, рослые лакеи в камзолах и белых чулках разносят чай, шерри, бренди, сладости. И среди всего этого звонкий голос Есенина, как предостережение из другого мира, как ледяной ветерок. В душистой оранжерее я одну мечту, скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. Налево от Исаакия, по той стороне мойки, в бельэтаже здания государственного контроля, гостиные менее пышные, мебель не такая редкостная, как у Зубовых, но общество почти то же. Это квартира известного сановника Ха. Впрочем, сам Ха на приемах этих никогда не показывается. Гости, приятели его племянника Ковалева, поэта Рюрика Ивнева, Рюрик Ивнев, ближайший друг и неразлучный спутник Есенина, щуплая фигура, бледное птичье личико, черепаховая дамская лорнетка у бесцветных щурящихся глаз, одет изысканно неряшливо, на дорогом костюме пятно, изящный галстук на боку, каблуки лакированных туфель стоптаны. Рюрик Ивнев все время дергается, суетится, оборачивается и почти к каждому слову прибавляет полувопросительно, полурастерянно. Что-что? Сергей Есенин. Что-что? Его стихи — волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи. Что? Общество почти то же, как и в Зубовском дворце, однако не совсем. Здесь вперемешку с лощеными костюмами мелькают подрясники, волосы в скобку и сапоги бутылками. Впервые имя Есенина я услышал осенью или зимой 1913 года. Федор Сологуб со своим обычным надменно-брюзгливым выражением гладко выбритого белого каменного лица, кирпич в сюртуке, словцо розаного о Сологубе, рассказывал в редакции журнала «Новая жизнь» о юном крестьянском поэте, приходившем к нему представляться. Смазливый такой, голубоглазый, смиренный, неодобрительно описывал Есенина Сологуб. Потеет от почтительности, сидит на кончике стула, каждую минуту готов вскочить, подлизывается напропалую. Ах, Федор Кузьмич, ох, Федор Кузьмич, и все это чистейшей воды притворство. Листит, а про себя думает, ублажу старого хрена, пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, я этого рязанского Теленка сразу за ушко да на солнышко заставил его признаться, и что стихов он моих не читал, и что успел до меня уже к Блоку и Мережковским подлизаться, и насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть, адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам. Будет помнить старого хрена. И тут же, не меняя брезгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору Архипову тетрадку стихов Есенина. Вот, очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать, украсят журнал. И аванс советую дать, мальчишка. Все-таки прямо из деревни, в кармане должно быть пятиалтынный, а мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью, не чета нашим тюдькам из Аполлона. Потом о Есенине заговорили сразу со всех сторон. Вскоре мы познакомились и стали постоянно то тут, то там встречаться. Начало карьеры Есенина прошло у меня на глазах. Но после февральской революции он, примкнув к имажинистам, перебрался в Москву, и я его больше, кроме одной случайной встречи в Берлине, не видел. За 3-3.5 года жизни в Петербурге Есенин стал известным поэтом. Его окружали поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его бархатной шкуркой, проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив, но странно. Шкурка осталась. Наивность, доверчивость какая-то... Детская нежность уживались в Есенине рядом с озорством, близким к хулиганству, самомнением, недалеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование, и Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в леволиберальных литературных кругах. Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился чудовищный слух: «Наш Есенин, душка, Есенин, прелестный мальчик, Есенин...» Представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге. Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю передовую общественность, когда обнаружилось, что гнусный поступок Есенина не выдумка, не навет черной сотни, а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отмалчивался, потом признался, потом взял признание обратно, потом куда-то исчез. Не то на фронт, не то в рязанскую деревню. Книга Есенина «Голубень» вышла уже после февральской революции. Посвящение государыне Есенин успел снять. Некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели, однако, раздобыть несколько корректурных оттисков сороковым «Благоговейно посвящаю». В магазине Соловьева на Литейном такой экземпляр с пометкой «Чрезвычайно курьезно» значился в каталоге редких книг. Был он и в руках Ходосевича. Не произойди революции, двери большинства издательств России, притом самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно, но, конечно, зря Есенин не стал бы так рисковать. Революция, разрушив эти загадочные расчеты Есенина, забавным образом освободила его и от неизбежных либеральных репрессий. Сразу же после Октябрьского переворота Есенин оказался не в партии. Членом ВКПБ он никогда так и не стал, но в непосредственной близости к советским верхам. Ничего странного в этом не было. Было бы, напротив, удивительно, если бы этого не случилось. Представить себе Есенина у Деникина, Колчака или тем более в старой эмиграции психологически невозможно. От происхождения до душевного склада все располагало его отвернуться от Керенской России и не за страх, а за совесть поддержать рабоче-крестьянскую. Прежде всего, для Есенина сближение с большевиками не имело неизбежного для любого русского интеллигента зловещего оттенка измены. Наоборот, по его тогдашним понятиям, это временное правительство изменило царю и народу, а Ленин, отняв у Керенского власть, выполнил народную волю. Так, по-мужицки, инстинктивно, рассуждал он сам. Так думали и его тогдашние друзья Клюев, Пимен, Карпов, Клычков. Напротив, кадетско-эсеровские круги, в которых Есенин вращался до революции, ставшие февральской властью, были ему органически чужды. Там его в свое время любили и баловали, а он позволял себя баловать и любить. Этим и исчерпывались отношения. Уже случай с императрицей вскрыл глубину взаимного непонимания между Есениным и его интеллигентными покровителями. Для Ленина и компании ужасный поступок Есенина был просто забавным пустяком. Ну, пробрался парень с заднего крыльца к царице в расчете поживиться. Экая, подумаешь, важность. Раз теперь он с нами, да к тому уже как человек талантливый нам нужен. И дело с концом. Ты за кого? За нас или против? Если против, к стенке. Если за, иди к нам и работай. Эти слова Ленина, сказанные еще в 1905 году, оставались в 1918 в полной силе. Есенин был за. И ценность этого «за» вдобавок увеличивалась его искренностью. В конце 1921 года в Москву в погоне за убывающей славой приехала Айседора Дункан. Она была уже очень немолода, раздалась и отяжелела. От божественной босоножки, ожившей статуи, осталось мало. Танцевать Дункан уже почти не могла, но это ничуть не мешало ей наслаждаться овациями битком набитого Московского Большого театра. Айседора Дункан, шумно дыша, выбегала на сцену с красным флагом в руке. Для тех, кто видел прежнюю Дункан, зрелище было довольно грустное, но все-таки она была Айседорой, мировой знаменитостью, и, главное, танцевала в еще не избалованной знатными иностранцами красной столицей, и вдобавок танцевала с красным флагом. Восторженные аплодисменты не прекращались. Сам Ленин, окруженный членами совнаркома из царской ложи, подавал к ним сигнал. После первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, знаменитая танцовщица увидела Есенина. Взвинченная успехом, она чувствовала себя по-прежнему прекрасной и по своему обыкновению оглядывала участников банкета, ища среди присутствующих достойного разделить с ней сегодняшний триумф. Дункан подошла к Есенину своей скользящей походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого скромного простачка. Но Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее: «Отстань, стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула и в голос, как деревенская баба, зарыдала. Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила бриллиантом кольца. Она тут же на оконном стекле выцарапала: «Есенин is a хулиган. Есенин is an angel». Есенин — хулиган, Есенин — ангел. Вскоре роман танцовщицы и годившегося ей в сыновья крестьянского поэта завершился законным браком. Айседора и Есенин, зарегистрировавшись в московском ЗАГСе, уехали за границу, в Европу, в Америку, из Америки обратно в Европу. Брак оказался недолгим и неудачным. Весной 1923 года я был в берлинском ресторане «Ферстера» на Монтсштрассе. Кончив обедать, я шел к выходу. Вдруг меня окликнули по-русски из-за стола, где сидела большая шумная компания. Обернувшись, я увидел Есенина. Я не удивился, что он со своей Айседорой в Берлине, я уже слышал на днях от Горького. Я не встречался с Есениным несколько лет. На первый взгляд он почти не изменился. Те же васильковые глаза и светлые волосы, тот же мальчишеский вид. Он легко, как на пружинах, вскочил, протягивая мне руку. «Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим! Вы что же, проездом или эмигрантом заделались? Если не торопитесь, присоединяйтесь, выпьем чего-нибудь. Не хотите? Ну тогда давайте я вас провожу». Швейцар подал ему очень широкое, короткое черное пальто и цилиндр. Поймав мой удивленный взгляд, он ухмыльнулся. «Люблю, знаете, крайности. Либо лапти, либо уж цилиндр и пальмерстон». Он лихо нахлобучил цилиндр на свои кудри. «Помните, как я когда-то у Городецкого в плисовых штанах, подпоясанный золотым ремешком, выступал? Не забыли? Помните?» Есенин смеется. «Умора! На что я тогда похож был, ряженый?» «Да, конечно, ряженый, только и сейчас в Берлине в этом пальто, которое он почему-то зовет пальмерстоном, и цилиндре у него тоже вид ряженого. Этого я ему, понятно, не говорю. Мы идем по тихим улицам Вестона». Есенин, помолчав, говорит: «А признайтесь, противен я был вам, петербуржцам, и вам, и Гумилеву, и этой Асе Ахматовой. В Аполлоне меня так и не напечатали, а вот Блок тот меня сразу признал и совет мне отличный дал: раскачнитесь посильней на качелях жизни. Я и раскачнулся, и еще раскачнусь. Интересно, что бы сказал Александр Александрович, если б видел мою раскачку, а?» Я молчу, но Есенин как будто и не ждет от меня ответа. Он продолжает о Блоке. «Ах, как я любил Александра Александровича! Влюблен в него был, первым поэтом его считал. А вот теперь...» Он делает паузу. «Теперь многие, Луначарский там, да и многие пишут, что я первый. Слыхали, наверное? Не Блок, а я. Как вы находите?» «Врут, пожалуй. Брехня». Он вдруг останавливается. «Хотите, махнем к нам в Адлон? Айседору разбудим, она рада будет, кофе нам турецкий сварит. Поедем, право. И мне с вами удобнее, без извинений, объяснений. Я ведь оттого сегодня один обедал, что опять поругался с ней. Ругаемся мы часто. Скверно, это сам знаю, злит она меня. Замечательная баба, знаменитость, умница, а не достает чего-то самого главного, того, что мы русские душой зовем. Поедем, право, в Адлон, не хотите? Ну, как-нибудь в другой раз. Следует вам все-таки с ней познакомиться, посмотреть, как она шарфом танцует. Замечательно. Оживает у ней в руках шарф. Держит она его за хвост, а сама в пляс. И, кажется, не шарф, а хулиган у нее в руках. Будто не она одна, а двое танцуют. Глазам не веришь. Такая, как это, экспрессия получается. Хулиган ее и обнимает, и треплет, и душит. А потом вдруг раз... И шарф у ней под ногами сорвала, она его растоптала, и крышка. Нет хулигана, смятая тряпка на полу валяется. Удивительно она это проделывает, сердце сжимается. Видеть спокойно не могу. Точно это я у нее под ногами лежу, точно это мне крышка. Я тороплюсь, меня ждут, описание танца с шарфом оставляет меня холодным. Мне представляется запыхавшийся Дункан, тяжело прыгающая с красным флагом по сцене Большого Московского театра. Волнение, с которым, говорит Есенин, не передается мне. Волнение я испытаю потом, когда прочту, как Есенин повесился на ремне одного из тех самых чемоданов, которые сейчас лежат в его номере Адлона. самой шикарной гостинице Берлина, и еще потом, года два спустя, узнав, что Айседор Дункан в Ницце, задушил ее собственный шарф. Да, бывают странными пророками поэты иногда. Как не согласиться, бывают. Я останавливаюсь у подъезда дома, где меня ждут. Как уже, удивляется Есенин, а я только разоткровенничался с вами. Жаль, жаль, как говорит заяц в сказках Афанасьева. Ну, все равно, со мной ведь всегда так, только разоткровенничаю, сейчас кто-нибудь заткнет глотку. И в жизни, и в стихах всегда скучно это. Завидуют мне многие, а чему завидовать, раз я так скучаю? И хулиганю я, и пьянствую, все от скуки. Правильно я, как ты сам себе сказал, проплясал, проплакал день весенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, поднимать глаза. Ах, да чего скучно, да черта. Ну... До свидания, я уж со скуки этой закачусь куда-нибудь, пущу дым коромыслом, раскачнусь. Взмах цилиндра, широкая пола Пальмерстона, мелькнувшая в дверцах такси. После этой нашей последней встречи Есенин прожил 2 года с небольшим, но испытанного и пережитого им за это время хватило бы на целую долгую, бурную и очень несчастную жизнь. Было с ним до 23 ноября 1925 года много, очень много всякого. Был разрыв с Айседорой и одинокое возвращение в Москву, была новая женитьба и новый разрыв, было попутно много других любовных встреч и разлук, было путешествие в Персию и вынужденный отдых в лечебнице душевнобольных. Была последняя очень грустная поездка в деревню, где все разочаровало поэта. Были, наконец, новые кутежи и дебоши, отличавшиеся от прежних тем, что теперь они неизменно кончались антисоветскими, антисемитскими выходками. Пьяный Есенин чуть ли не каждую ночь кричал на весь ресторан, а то и на всю Красную площадь: «Бей коммунистов, спасай Россию» и прочее в том же духе всякого другого на месте Есенина. Конечно бы расстреляли, но с первым крестьянским поэтом озадаченные власти не знали, как поступить. Пробовали усовестить безрезультатно, пытались припугнуть, устроив над Есениным общественный суд в Доме печати, тоже не помогло. В конце концов, как это ни странно, большевики уступили. Московской милиции было приказано скандалищего Есенина отправлять в участок для вытрезвления, не давая делу дальнейшего хода. Скоро все милиционеры Москвы знали Есенина в лицо. Есенин — типичный представитель своего народа и своего времени. За Есениным стоят миллионы таких же, как он, только безымянных Есениных, его братья по духу, соучастники жертвы революции, такие же, как он, закруженные вихрем ее, ослепленные ею, потерявшие критерии добра и зла, правды и лжи, вообразившие, что летят к звездам, и шлепнувшиеся лицом в грязь, променявшие Бога на диамат, Россию на интернационал, и в конце концов очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции. Судьба Есенина — их судьба. В его голосе звучат их голоса, поэтому-то стихи Есенина и ударяют с такой неведомой силой по русским сердцам. И имя его начинает сиять для России наших дней пушкински просветленно, пушкински незаменимо, подчеркиваю, для России наших дней, то есть для того, что уцелело после 32 лет нового татарского ига.
Да. Главу из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы» читал Александр Романцов. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.